сочувствие, соболезнования. Я не представляю себе, как вы сегодня вечером после этой передачи будете добираться домой. Ведь у вас в районе же идет знаменитый Ноттинг-Хиллский карнавал.
Да. Но дело в том, что это действительно, это, как говорят, это самый большой карнавал в Европе. Его устраивают каждый год выходцы с островов Карибского моря, с Ямайки главным образом, но не только. И надо сказать, что это исключительное зрелище. Я вообще очень люблю их стальные оркестры.
Вы не поэтому туда переехали? В тот
Нет, район? Переехал я не поэтому. Доехал я туда случайно. Но, к сожалению, каждый раз этот карнавал омрачается всякими беспорядками и иногда даже преступлениями. Но поскольку я уже пережил 9 карнавалов, значит, авось переживу.
И все-таки, Леонид Владимирович, я снова при себе налива. Оставьте у меня со мной, оставьте. Будет надежнее.
Очень не рисковать.
Пока беседа не зашла. Я хочу предложить следующую пластинку, тоже на телефонную тему. Она называется «Memphis, Tennessee» и поет ее Чак Берри.
Help me, information, get in touch with my memory. She's the only one who phoned me from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi.
Мемфис, Теннесси в исполнении Чака Берри. И вот этим мажорным аккордом на гитаре мы вводим следующую рубрику памятных дат и юбилеев, которые, как всегда, ведет Леонид Владимиров.
Но она не очень мажорная. А кто помнит, как называлась до недавних относительно времен Дворцовая площадь в Ленинграде? Один из самых выдающихся архитектурных ансамблей в мире. Она называлась, многие помнят, площадь Урицкого. Кто же такой был Урицкий? А это был председатель Петроградской чрезвычайной комиссии ЧК. На этом посту Урицкий находился всего 5 месяцев с небольшим. И был убит 30 августа 1918 года, то есть 70 лет назад, членом партии социалистов-революционеров, эсеров. Любопытно, что хотя Урицкий был старым революционером, он, как тогда говорили, ушел в революцию сразу после окончания юридического факультета Киевского университета в 1898 году, но с 1903 по самый 1917 год он не был большевиком. После раскола на втором съезде партии он примкнул к меньшевикам, потом входил в группу так называемых межрайонцев, и лишь после февральской революции был принят в большевистскую партию. И тем не менее, уже на 6-м съезде партии, то есть до Октябрьского переворота, Урицкий был избран членом ЦК. А сразу после октября занимал очень видные посты. Был членом комиссии по выборам в учредительное собрание, комиссаром по иностранным делам. Еще любопытнее, что по вопросу о Брестском мире Урицкий выступал вместе с так называемыми левыми коммунистами, то есть против Ленина. Тем не менее, ему в марте 18 года доверили один из самых важных постов – председателя Петроградской ЧК. Он рьяно исполнял работу, в частности, отдавал приказы о расстрелах без суда. По официальным советским данным, опубликованным еще в брежневские годы, по гласности, ЧК расстреляла в первые 3 года советской власти 9,5 тысяч человек. По меркам будущего сталинского террора это выглядит даже скромно. Однако тогда, особенно летом 1918 года, объявленный большевиками «Красный террор» наводил ужас. Такого нарушения слыхано было. Все познается в сравнении. Сегодня нет точных данных, почему ЦК партии социалистов-революционеров вынес и исполнил смертный приговор Улицкому. Но надо заметить, что левые эсеры, первоначально входившие в Совет народных комиссаров после октября, стреляли не только в Улицкого, они любили террор. В тот же день, 30 августа 1918 года, член партии эсеров Фани Каплан, как известно, стреляла в Ленина во время митинга на московском заводе Михельсона и ранила его. Возможно, эсеры приняли губительное решение ответить на красный террор большевиков своим террором. Иллюзии, будто террор человекоубийства может принести хоть какие-то положительные результаты, такие иллюзии, увы, живы и сегодня. У нас здесь, в Северной Ирландии, действует террористическая ирландская республиканская армия. Есть террористические группы в Ливане, в Германии, в Италии, в других городах. И у всех у них, как когда-то у большевиков и у эсеров, есть некие идеалы, за которые они якобы борются своими пулями и бомбами. Как бы сделать, чтобы все эти молодые люди, обманутые своими негодяями-руководителями, просили Достоевского? Уже более 100 лет назад сказавшего, что счастье всего человечества невозможно даже на одной единственной слезинке невинного ребенка. Более недавняя дата. 31 августа 48 года, 40 лет назад, умер член политбюро ЦК ВКПБ, секретарь ЦК ВКПБ Андрей Александрович Жданов. Он вошел в историю как исполнитель, может быть, один из инициаторов послевоенного разгрома русской культуры. Сейчас, слава богу, в Советском Союзе все больше публикуется материалов о безумном походе Сталина и Жданова против лучших писателей, поэтов, музыкантов того времени. Было бы интересно прочесть более глубокие исследования с ответом на вопрос «почему?». Почему в самом деле один из самых блистательных прозаиков России, Михаил Зощенко, был назван хулиганом и подонком литературы? Почему великую Ахматову обозвали «баренькой, месящейся между будуаром и молельной»? Думаю, что трагическое наследие Жданова еще предстоит изучать на пользу ныне живущим и будущим поколениям. Проклясть его посмертно не так трудно, как понять, что же двигало такими людьми, как он. Впрочем, ведь и его предвидел Достоевский, когда вывел в бесах Шигалева с его программой переустройства мира. Мы всякого гения потушим во младенчестве. Если помните, пересказывал программу Шигалева Петр Верховенский. Жданов тушил гениев через 75 лет после этого пророчества. Вот как. Ну, все это очень пессимистично. Давайте немножко более оптимистичную годовщину вспомним. 28 августа 1853 года, 135 лет назад, родился замечательный русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Он создал процесс последовательного крекинга нефти. Он построил в Москве знаменитую Шуховскую башню, которая до середины 60-х годов служила главной антенной столичного телецентра. Да что там Шуховская? Он их построил около 200 башен в России и за границей. Он изобрел форсунку для сжигания тяжелых фракций нефти. Спроектировал арочное перекрытие Киевского вокзала в Москве. И перекинул за свою долгую жизнь около 500 мостов во всем мире. Он умер в возрасте 86 лет, в 39 году, в полном почете в звании академика и героя труда.
Вот вы тут вспомнили Жданова, и мне тут такая история вспомнилась, которую очевидцы рассказывали, что Жданов на собрании
громил Шостаковича. Сел за рояль, случайно оказавшись рядом. Сыграл несколько аккордов и вступление к первому концерту Чайковского, чем довольно бегло. И Стас сказал, вот какую музыку надо народу.
Это совершенно точно, так он сказал это без грузинского акцента, потому что в отличие от Сталина он был чистый русский. Он хорошо говорил по-русски, злодей, и неплохо играл, да, на рояле, так любительски.
Коллега, а вот мне кажется, что имя Урицкого, оно ассоциируется не столько с Дворцовой площадью, сколько с конфетной фабрикой.
Нет, с табачной фабрикой.
Табачной фабрикой,
совершенно верно. Беломор Урицкого почему-то считался самым лучшим из всех беломоров.
Да, ты мне шутку такую музыкальную рассказываешь. Подходчик говорит,
ну, товарищ, ты что куришь? Он говорит, ты беломор кури, фабрика Урицкого, которую то авторитет свой обронишь.
Следующая песня, которую мы хотим предлагать, называется «Hanging on a telephone». То есть буквально «Вися на телефоне», и поет ее в свое время очень модная, а ныне вышедшая из моды певица Бонди.
I'm on the phone with the one across the hall. If you don't answer, I'll be
Сегодня Хеннигу на телефон певица Блонди.
Для тех, кто «Севоворот» слушает недавно, напомню, что мелодия, которая так назойливо повторяется в течение всей нашей передачи, это позывные башни Биг Бена, Большого Бена, части здания британского парламента. Сегодня у нас материала очень много, и мы хотели уже переходить к теме, но мне все коллеги говорят, как же так сегодня без писем. И я вот вытащил одну из стопки, которую человек написал, ну, просто сказать, крик души. Здравствуй, дорогой Всеволод Борисович, пишу на «Севоворот». Все мечтают до тебя дописаться, и все не выходит. А может, и заходят письма, да ты их не читаешь в связи с убогостью содержания? Ну да ладно. Представлюсь, зовут меня Эдей, друзья зовут Евричем. По нашему телевидению, радио, в газетах нынче так много критиков развелось. Куда бежать? Все критикуют. Бьют себя в грудь. Все, что было до перестройки, так это, по их словам, нечто вроде «Содома». И так их много, что невольно вопрос возникает. Где вы были во времена этого Содома? Одним словом, боялись. А кто не боялся, те где? А нынче все смелые. И до того обидно стало. Решил даже стих нацарапать, который ниже и привожу. И назвал я стих в смысле. Потому что оболочка у этого стиха довольно убогая, наверное. И надо, в общем, здесь смотреть в корень. Вот этот стих. Я привожу стих в сокращенном варианте. Из закоулков повылезли критики разномастные. Все критикуют Сталина ныне в гробу безопасного. И языки повысунув, груды строчат сочинители, поэты и прозаики застоя обвинители. Их хают, ругают старое, новое возвеличивают, и солидарность становится с жертвами культа личности. Вы, мол, невинно страдали, мы, мол, с вами всегда. А где же вы раньше были, когда случалась беда? Не помните, как душили таланты, как наступали на горло песни? Только за то, что не все на всех не похожие и далеки от рутины и лести. Но они же все пострадали за правду. Делают вид, что страдали невинно. Вот если б в прошлом всех вас покопаться, не приемлет душа. Противно. А те же, кто был изначально честен, кто за границей, кто мертв, кто унижен. Кто, не выдержав черной жизни, жизнью покончил, на все обижен. К чему им теперь восхваление? К чему признание ваше? Ведь кто из них увидел сегодня, и станет ли жизнь справедливей и краше? Это письмо Эдуарда из города Ярославля.
Абсолютист он у вас, Эдуард. Логика его не вполне безупречна, я боюсь.
Так вы знаете, степень абсолютизма по мере продвижения на восток возрастает?
Да, это уж точно.
Ну, я думаю, что пора нам переходить к нашей теме. И мы начнем, пожалуй, от общего и перейдем к частному. Начнем там с международных коммуникаций. Ну, вот у меня, например, сегодня пример. Мы когда сидели, готовились, человек позвонил из Костромской области. Сидел он всего час на телефонной станции. И из маленького поселка, там, небольшого городка, дозвонился. Я потом стал звонить приятелю в Медвежьегорск по своим музыкальным делам. Там есть неофициальное рок-объединение. В первый раз мне ответили, что такого номера там нет. Я звоню каждые две недели. И когда я, проверив, на всякий случай, может, я ошибся, снова набрал номер и сказал твердо совершенно нашим телефонисткам, что номер этот есть, я звоню туда регулярно, последовал ответ. Это было буквально два часа назад. Что номер, так сказать, не дозвонится, не в порядке. Вот вам
Телекоммуникация. Ну, а здесь, в Англии, прямая телефонная связь из дома или откуда угодно, из телефона-автомата, больше, чем со 180 странами. Точнее, 186 стран прямого набора. Вот передо мной лежит справочник международной телефонной связи. Ну, открою.
Еще даже не последний, прошлогоднего.
Я думаю, ну, что надо начать с эпизода.
Я помню так. В Москве, значит, что такое был телефон? Ну, там позвонить приятелю, поговорить немножко. Иногда, крайне редко, позвонить в другой город. Звонить за границу – это был миф о загробной жизни, как Остап Бендер говорил. Немыслимое дело. Еще одно воспоминание, связанное с телефоном. Когда ко мне приходили друзья, мы, значит, на этот телефон подушку обычно клали во избежание самого
избежания. Но вы говорите, звонок за границу не только миф о загробной жизни, это же опасно было.
Безусловно. Так вот, приехал я за границу, значит, выехал из Советского Союза, год через два поехал кататься на лыжах. Плоскогорье где-то, Высокое, 2 километра от города, ближайшего. Пошел гулять вечером. Лес полный, совершенно тьма, бездонная такая. Звезды в небе горят, снег. Ничего нигде не видно. И вдруг где-то впереди светлое пятно. Подхожу, ярко освещенный телефонный киоск. И в нем справочник большой, толстенный справочник. И можно, накидав монеты в этот самый автомат, звонить в любое место земного шара. Больше того, можно позвонить и дать номер вот этого самого автомата. И тогда тебе, если денег мало, тогда тебе позвонят. Больше того, можно, нет денег, можно позвонить и назвать условную фразу. Это называется «reverse call». Ты говоришь телефонистке, тот, кто мой телефонный звонок примет, он и заплатит. Она вас соединяет, и никаких проблем. И вот тогда-то, простите, все, я понял, что есть телефон на самом деле.
Да, открываешь справочник, открываешь, и что характерно, справочник. Все страницы. На жемокрутке никто не повыдирал.
Все страницы есть.
А бумага тонкая-тонкая.
Кстати,
а справочник толстый-толстый.
Кстати, автомат, который там был, он с дисплеем цифровым, кидаешь туда монету, и сразу появляется цифра, соответствующая деньгам, которые тут...
Вот перед нами справочник. В какие страны можно позвонить?
Ну, вот давайте откроем. Вот я тут открыл подряд. Вот некая страна, именуемая Ботсвана. Так, 15 городов прямой телефонной связи. Франция 48, Эфиопия, простите, 15 стран и так далее.
15 городов.
15 городов и так далее и тому подобное. И это ведь только города, а теоретически можно просто на процессе вызывать. Вы любую точку можете посмотреть.
Советский Союз.
Советский Союз. Мы видим Советский Союз и видим.
СССР.
Москва.
Все.
Один город. Должен быть справедливость.
Нет, правильно. Уже есть Ленинград.
Справочники или нет, все равно.
Данные.
Да, теперь. Будем говорить честно. Я позвонил перед самой нашей передачей, позвонил оператору на международную телефонную, на международную телефонную станцию. Он очень любезно согласился мне посчитать, с каким количеством городов есть прямая связь отсюда из Англии. 27 городов на сегодняшний день.
В Советском Союзе?
Да, можно отсюда прямо звонить, но надо знать код.
А, вот именно.
Ну вот куда можно из Советского Союза звонить прямым порядком, это я не знаю.
Да, это тут мы уже переходим не только к телефонным книгам, которые, как мы знаем из своего прошлого опыта, на каждом углу не продавались. А здесь нужно просто слушателям нашим рассказать, что телефонная наша компания национальная берет на деньги, естественно, за пользование телефонными системами.
Ох, берет.
Но ежегодно публикует в Лондоне сколько мы? 4 тома получаем толстенных.
4 тома.
Плюс 5-й том, это так называемый
желтые
страницы, это всякого рода компании и учреждения не личного плана. Но здесь ведь надо еще упомянуть, что есть международные справочные бюро. Предположим, вы знаете человека где-то в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, знаете его адрес и фамилию, и набрав международное справочное бюро здесь, в Лондоне, вы можете этого человека телефон получить и до него дозвонить.
Совсем недавно это со мной именно так и произошло. Я искал своего друга, который живет в Голландии. Позвонил по телефону, телефон не соединялся, просто был такой тон длинный. Я позвонил в международную справочную, попросил выяснить, куда девался этот человек. Он назвал фамилию, назвал его прежний адрес, и они меня мгновенно перевели для соединения в Голландию. В Голландии телефонистки, которые прекрасно говорят все по-английски, очень любезно и довольно долго пытались разыскать этого человека и сказали, что в наших справочниках он не числится. Может быть, он в другую страну уехал, я еще не знаю.
Это совершенно верно, потому что не забывайте, что ведь телефонов на самом деле гораздо больше, чем их дает наша телефонная книга. Ведь есть масса людей, которые не хотят регистрировать свой телефон и свой номер телефона.
Экс-директ. Именно так, например, у Минухина мне надо было разыскать одного музыканта, который хорошо его знал. Я пытался позвониться Минухину, его телефон не зарегистрирован, и телефон ему не дают.
Вы имеете в виду скрипача?
Так что там к Минухину обращаться? Я в телефонную книгу не включил.
Тут надо бы мне вспомнить один эпизод. На съемочной площадке года 4 или 5 назад я впервые был поражен. Пришел человек с таким черным чемоданчиком, из которого антенна торчала. И принялся набирать в Лос-Анджелес. Он там с кинокомпанией разговаривал. А мы находились где-то в Норвегии, что ли. И я тогда помню, здорово был поражен. Это мое было первое знакомство с так называемыми Cellnet телефона. Я знаю, Леонид Владимирович, вы недавно делали целую передачу.
Ну да, я ездил в машине по Лондону. И со мной говорила Рита Белова из студии. А я, значит, машина ездила по всяким разным местам Лондона. И я насчитал, что за время Я сделал такой сложный маршрут по лондонским окраинам, причем кругом тяжелые грузовики шли, значит, все это шум, гам, дым, неважно. Слышалось было, как будто мы с ней сидели просто в одной комнате. И я насчитал, значит, со мной ехал представитель этого самого хозяйства телефонного, Cellnet, радиотелефона. Я насчитал, что мы пересекли 37 различных районов телефонных станций, причем даже щелчка почти не было слышно.
Это вот как делается. Значит, это работает вся система на микроволнах. Теперь компьютеры, которые следят за работой микроволновых приемников, они все время измеряют силу звука, который воспринимается. И как только начинает слышимость падать, они немедленно устанавливают контакт со следующей станцией, релейной. И когда доходит дело до недопустимого предела, они немедленно переключают на следующую станцию. Это такими скачками делается, но скачками, как вы сказали, без щелчков, и это совершенно незаметно.
Вот есть ли у вас такая штучка вот дома? Я ее включаю, слушайте звук. Вот такая черная коробочка, вчера с маленький портсигар. Это так называемый ключ звуковой к автоответчику, который у меня дома стоит. Ключ этот рассчитан на то, чтобы, если я уезжаю за границу или в другой город, я могу набрать свой номер телефона, поднести это к трубке и вот сыграть эту мелодию. И тогда автоответчик, перемотавший ленту назад, мне, так сказать, проиграет все записи людей, которые...
Все, я прошу прощения, но я боюсь, что надо все-таки сказать, что такое автоответчик, извините.
Да. Ну, автоответчик, это, по-моему, дело известное. Это просто портативный магнитофон, в котором заложена пленка с такой петлеобразной лентой. Она все время при получении вызова, она повторяет один и тот же записанный на пленке вызов или ответ. Он говорит, что я сейчас я ушел, меня нет дома. После сигнала, пожалуйста, передайте ваше сообщение.
Это у нас следующая песня, она, кстати, очень иллюстрирует.
Это хорошо.
История песни такова, что девушка ушла из дома, оставила, естественно, свой вот этот телефонный вызов или месседж, как он здесь называется. И парень, который в нее влюблен, ей звонит. Но с ней случилось несчастье, она погибла в автокатастрофе. И он, зная об этом, звонит ей домой, слушает ее голос, а ее самой уже нет в живых. Когда мы выбирали музыку с нашим редактором Тереза Черфус, она мне рассказала историю из ее, так, личного опыта. Она жила с подругой с одной в квартире. И в подругу влюблен молодой человек был, который ей звонил, и даже если той не было дома, ему было приятно просто услышать голос. Потом подруга съехала, и молодой человек, от ничего не зная, позвонил в квартиру, а там раздался голос Терезы, потому что подруги нет, и она записала новый, так сказать, новый этот самый месседж.
На самоответчике,
да. И этот молодой человек был очень расстроен, просто у него, так сказать, было разбито сердце.
Следующее, к чему мы переходим, я хочу, чтобы мы вспомнили передачу «Июнь», по-моему, когда у нас был Александр Иванович Поляков. Он руководитель фирмы здесь в Англии, которая по заданию одного из крупнейших госпиталей разработала систему радиовызова. Такие коробочки в карманах у врачей лежали, которые подавали звуковой сигнал, если им нужно было срочно позвонить в операционную там или... С тех пор техника эта заметно развилась. И вот, я не знаю, может быть, пару слов расскажете вы об этом?
Ну, я бы хотел сказать сейчас о совершенно новом телефоне, который вот только-только сейчас запущен в производство. Нет больше телефонной трубки, нет рычагов, на которые эта трубка кладется, нет диска и нет кнопок.
А что делать с руками?
Типа? А с руками можно делать все, что угодно. Можно держать за рулевую коробку, эту баранку, или, может, за что-нибудь более интересное. А, значит, что же вместо этого есть? Есть такая капсула, которая вставляется просто в ухо, и она проводом соединена с маленькой коробочкой размером с Walkman, портативный магнитофон. А эта коробочка, эта капсула объединяет в себе и телефон, и микрофон. Одновременно она воспринимает дрожание, так сказать, костей и мягких тканей.
Вибрацию.
Вибрацию, совершенно точно. И, значит, одновременно она может передавать звук, который она получает через вот этот вот телефон. А человек как бы говорит сам с собой. Не, если он идет, он может разговаривать просто, и никто не будет знать, что он с кем-то общается с помощью вот этого самого телефона. Вот,
Леонид, здесь просто можно принять за сумасшедшего, я так
понимаю. При желании.
Кто-то говорит, да.
Вот Леонид здесь говорил о том, что он ездил на машине с этим самым с телефоном, но сейчас разработан новый телефон.
Одну секунду, меня вызывают. Называют таймер. Передо мной коробочка величиной с маленькую коробку сигарет, ну совсем маленькую. И в ней окошко, как вы видите. И здесь появилась надпись «Первый звонок, кол 1». Нажимаем красную кнопку, и появляется надпись «Месяц». Что там написано? Ну-ка. Эта надпись посвящена, кстати, Вестминскому карнавалу. Это выражение говорили ребята в нашем оркестре. Они говорили «Feel no Fretman». Не волнуйся, парень, все будет хорошо. И здесь месяц написано «Feel no Fret, all is cool». «Feel no Fret». Нормальный ход спортсмена. Этот, так сказать, телефонный месяц или послание нам пришло вот сейчас из аппаратной. Позвонили оператору по определенному номеру, оператор спросил, что послали, какое, так сказать, продиктовали ему эти четыре слова, и в течение приблизительно минуты, потому что я видел, как там набирали, раздался звонок, и у нас вот появилось это дело.
Примерно на таком же принципе работают сейчас телефоны, специально созданные для глухих. Вот представьте себе, что глухой тоже может разговаривать по телефону.
Да.
Для этого у него телефон снабжается дисплеем. А в самом телефоне, в чипах, хранятся в памяти определенный набор фраз. Это простые фразы, конечно, там большого запаса слов нет. Но когда глухой разговаривает по телефону, он своим голосом передает послание или месседж, передает своему приятелю, скажем, тоже глухому. И у того на дисплее появляется то, что тот говорит, а тот может ему обратно передать. Это вот одно из развитий. Другое развитие – это телефон, который устанавливается в машине, но, как известно, в Великобритании, ну, наверное, и в других странах, запрещено держать за баранку во время езды одной рукой. Поэтому этот телефон приводится в действие просто голосом, кодовым словом. А дальше вы можете разговаривать, и все будет передано.
Как
это быть?
Стихи не вспомнить. Как живой с живыми говорят.
Как глухой с глухими говорят.
Слушайте, это все общие, так сказать, это теории, которые нас как бы, или новая техника, которая нас лично как бы не касается. А вот что у вас в домах, так сказать, стоит?
Ну, в домах я бы хотел вот что вам сказать. Вот я получил брошюру такую из British Telecom, то есть это компания, которая занимается телефонами, одна из двух в Великобритании. Вот они, например, пишут здесь: вот не хотите ли вы переехать в новый дом? А если хотите, то дайте нам знать заранее. Потому что очень это неприятно, когда вы перебираетесь в другое жилье, и там нет телефона. Надо ждать там, может, пару месяцев, я не знаю. Ну, так вот, значит, дайте нам знать, и к моменту вашего переезда телефон будет стоять на месте.
У кого из вас при доме есть сад или приквартира?
У меня. У всех тут.
Вот вы как вот справляетесь с телефоном, если летом надо сидеть в саду, а телефон звонит, вы бегаете назад?
Я бегаю, да. Ну, во-первых, кто-то бегает, а мой сосед, например,
не бегает. Я не бегаю уже года два. У нас поставлен радиотелефон.
Я из ванной бегаю?
Ведь такой закон Белла, который гласит, когда тело погружено в воду, звонит телефон. Это очень неприятный закон.
Да. Я из-за этого... Радиотелефон этот, у него есть базовый телефон с антенной, mm-hmm. который просто висит на стене. И на нем просто съемная такая часть, тоже с небольшой антенной, типа милицейских телефонов. Он действует в радиусе у меня там 200 метров. И если я один дома, я его таскаю по квартире, потому что я терпеть не могу. Когда звонит телефон, у меня старая советская привычка. Мне кажется, что он уже немедленно ответит.
Нельзя не ответить.
Нельзя не ответить.
Неудобно.
Я остановился в гостинице в японском городе Осака и пошел в ванную. Сел в ванну, и тогда случилось как раз то, что вы сейчас говорите. Зазвонил телефон, я услышал звонок. И стал обязаться, боже мой, сейчас вылезать из ванны, значит, как герой Ильфа и Петрова. Вдруг я вижу, что телефон-то здесь. Коричневый телефон несколько особ увидел с огромной надписью, огромными буквами. Я не боюсь воды. Можешь меня брать мокрой рукой и даже погружать в воду. Я улыбнулся, взял трубку и прекрасно поговорил в мокром виде.
Я бы хотел еще вот что сказать, что вот я 3 дня тому назад был на концерте Нью-Йоркского филармонического оркестра. Как я туда попал? Ну, увидел объявление, что приезжает оркестр, позвонил в концертный зал и заказал по телефону билеты. Это один из примеров. А с оплатой по карточке кредитной. И они мне прислали, значит, мне не пришлось ходить ни в кассу, ни стоять в очереди, ни ничего подобного. Просто прислали домой билеты и все.
Ну, вы вот тут хвалите телефон, рассказываете всякие вещи. Все-таки не нужно же искажать картину.
Ну-ка,
ведь телефонные счета же с каждым месяцем все дороже и дороже.
Хорошо, да, вот это надо сказать. Святая правда, телефонные счета дорогие. Но, ребята, опять же, вот в этой вот брошюре, которую мне прислал телеком, говорится, что хорошо бы вам, если у вас вот приходят счета, они приходят здесь раз в квартал, то есть раз в 3 месяца, вам тяжело и трудно платить. Они, конечно, не обещают уменьшить, но они дают вам возможность делать это в такой покредитной
системе. Я давно это делаю. Вообразите себе, я плачу. У меня ничего особенного. Много не звоню. У меня 3 телефона в доме, ладно, но я с них не звоню. У меня каждый месяц 70 фунтов.
Здесь надо сказать о бесчеловечной сути этой телефонной системы. Здесь люди платят за длину разговора.
Совершенно верно.
Не
да.
просто так ты снял трубку, поговорил, а там электронный счет.
Да, они начинают это вводить. А мы говорим так, давайте будем говорить конкретными цифрами. Телефонный звонок из Лондона в Москву стоит 80 пенни минуту. Так ведь?
Ну да.
80 пенни минута – это в переводе на обычные деньги или на эквивалент. Ну, рубль. Это трудно. Давайте скажем по сигаретам, что ли. Это
по пачке. Ну, это нельзя. По сигаретам, по пирожным это нельзя.
Ну, хорошо.
Да. Слушайте, что за техника сейчас в магазинах продается? Какого плана?
Вот, совсем не знаю. Я как раз, у нас 2 телефона дома, и я решил поменять телефоны, потому что они такого старого вида, еще не кнопочные, все это надо менять. Зашли с женой в магазин, это такой самый, что ни на есть, широко распространенный магазин, Dixons. Любые телефоны продаются, начиная от 9 фунтов и кончая за 100 фунтов и так далее. Самый дешевый телефон, который стоит 9,5 фунтов, то есть по официальному курсу около 9 рублей, да, он снабжен памятью, в которой хранится до 20 номеров. Это значит, что вы сами кодируете нужные вам номера, просто набираете, нажимаете кнопку с надписью 1, и он вас сам набирает этот номер и соединяет. И кроме того, у него есть система повтора вызова. Если вы позвонили куда-то, телефон занят, вы можете положить трубку, и он сам будет пытаться пробиться в этот вот телефон.
Сегодня у меня день хвостовства. Очень коротко. Вот перед вами картинка, телефон, который у меня на столе стоит. Знаете, где QTEL. Их производили для директоров крупных компаний. Но потом там всякие получились дела, и в общем я купил его относительно недорого. Видите, машина довольно большая, с полной клавиатурой буквенной, цифровой.
Это компьютер.
Он компьютер, здесь экран. Да, в него может там заложить там 400 или 500 человек, которые вызываются нажатием кнопки. Ну и он только что чай не варит. Он делает абсолютно все. Там у него дневники. И он
может... Борис, если поднатужится,
если его на перегреве оставить, то может...
Вот в связи со стоимостью, раз мы подняли этот вопрос, я бы хотел лучше сказать. Сейчас будет вводиться в строй совершенно новая, полностью компьютеризованная система телефонной связи. Все почему дороговизна этих телефонов? Потому что каждый телефонный вызов должен пройти через центральную телефонную станцию. И там специальные устройства ищут абонента и потом соединяют его. Значит, по новой системе будет замкнуто, это так называемое пакетное соединение системы, будет общая схема, которая будет связывать всех абонентов. Когда вы будете кому-то звонить, он, компьютер, так сказать, ваш телефон, выстреливает ваше сообщение в общую систему. И оно там циркулирует, и получит его только тот, кому оно адресовано. Тогда стоимость международных телефонных разговоров будет такая же, какая.
Виктор, вы абсолютно правы, но дело в том, что такая система уже работает в Америке. В Америке невозможно поверить, как работает телефон. Не успели вы снять трубку, не успели...
Более того, в отличие от нашей системы, когда в Америке приходит счет за телефон, там перечисляются все номера, по которым вы звонили.
Здесь это тоже можно сделать. Вот они говорят, вы можете без дополнительной оплаты получить такую
справку. Это было совсем недавно.
Да. А что-нибудь о системе ФАКС? Несколько слов.
Система ФАКС, это, конечно, гениальная система. У нас стоит здесь, на BBC, у нас стоит здесь машина ФАКС. Вы снимаете трубку, набираете номер. И потом закладываете в машину, когда приходит сигнал подтверждения связи, вы закладываете любой документ в эту машину, и он в точности повторяется на другом конце провода. Теперь, все прежние факсы работали всегда на системе обзора, так сказать, документа, который заложен. Значит, они должны были не только текст видеть, но должны были видеть и белое поле тоже. Поэтому на передачу одной страницы уходило примерно 3 минуты. Теперь... компьютеры и новые технологии, микрочипы делают так, что этот факс-аппарат, он больше не читает белых полей. Он читает только буквы.
Сколько стоит эта загадочная машина?
Это недорого, и любой человек это может купить. Я, кстати, делаю переводы в свободное, так сказать, время, и мне вот в последнее время непрерывно эти переводческие агентства спрашивают, нет ли у вас факс.
Потому что можно
документы передать без...
Нам, дорогие друзья, на этом месте придется интереснейшую беседу закончить, потому что время наше подходит к концу, буквально осталось считанное количество секунд. Понимаешь, что нам можно написать по адресу Севооборот, Post Office Box.
Да можно даже по системе ФАКС послать месяц.
Можно. Странд Лондон, повторяю, PO Box 76-76, Странд Лондон.